В одной из предыдущих лекций мы, в принципе, выяснили, каково основное определение политики. Это разделение на пару друг-враг. Вот я хотел бы, прежде чем... Значит, вы помните, что такое определение политики? И какая основная пара действует в политике? Это пара друг-враг, которая отлична от пары добро-зло в морали, дух или демон, бог или демон в религии. Значит, несколько слов, прежде чем перейти к основной такой модели, о теории игр. Есть такое понятие сейчас очень, очень важное – теория игр. Один из основателей философии вот, теории игр – это Йохан Хейзинга, который написал несколько книг, голландский ученый, политолог, социолог Йохан Хейзинга. Он написал очень важную книгу, которая называется «Гомо Люденс» – «Человек играющий». Это о теории игры. И вот если мы сейчас суммируем несколько тем, которых мы обсуждали раньше, это тематика «друг-враг» и тематика «фратрии» по теме, которой мы играем, по которой организуются наши деловые и психологические игры, можно сделать следующее заключение. С точки зрения Йохана Хейзинга, игра – это не просто часть человеческой жизни, а это смысл культуры. Человеческая культура возникает из игры. Игра лежит в основе всех аспектов человеческой деятельности. Вот Йохан Хейзинга поставил перед собой такой вопрос. Чем является, откуда произошло происхождение различных форм культуры? Например, поэзии. Оказывается, в истоках поэзии лежит тема соревнования различных людей, которые собираются между собой в племени. Племя всегда разделено на фратрии. И между этими двумя фратриями разыгрывается игра. То есть то, что происходит между двумя фратриями одного племени, это игра. Принципиальным значением игры или качеством игры является то, что эта игра происходит в неком условном пространстве. Пространство игры. Если игра любая начинается с того, что обозначается некая территория игры. Эта территория игры дальше выделяется из общей территории. Ну, мы видим, например, поле футбольное или теннисный ринг. Они ограждены определенными квадратами. Вот, или, например, сцена. Мы знаем, например, что настоящие люди, то есть зрители, сидят в зале, а вот дальше на сцене начинается игра. Таким образом, игра должна иметь свою территорию. Территорию специальную и территорию временную. Игра никогда не бывает вечной, игра никогда не бывает жизнью. Игра всегда имеет свои определенные правила. Более того, игра и порождает правила. И вот когда две фратрии в племени разделяются на две части, это уже первое начало игры. Возникают правила. Правила игры и выделенность пространства игры означает, что эта игра именно является игрой. Чем мы в русском языке, кстати, это интересно было посмотреть в других языках, присутствующих среди нас народов, как называется игра в других языках. В русском языке и во многих индоевропейских языках игрой называется, смотрите, игра в футбол, это спорт, это безусловно игра. Игра на скрипке, музыкальная игра, это тоже игра. Игра в театре, это тоже игра. Игра слов, да. Но вот самые основные направления в искусстве. Музыка, это игра. Спорт, это тоже игра. Тем же самым словом, напоминаю, мы определяем. И игра в театре. Казалось бы, есть множество других... Свиней можно пускать, они, кстати... Хейзинга, этот автор теории игр, он говорит, а какие вещи не являются игрой? Ну, например, сразу приходит в голову, что правосудие не является игрой, да? Ну, то есть, казалось бы, когда мы попадаем в суд, это не игра. Сейчас одному дадут там 10 лет, другого оправдают. И оказывается, что в древности, в истоках правосудия тоже была игра. Когда люди приходили, например, и судья бросал кости и говорил, вот ты прав, там тот, кто подал, а ты не прав. исходя из того, что рассматривал, что кость — это воля богов. Иногда в качестве игры выступали такие формы, как ордалии. Это древние формы правосудия, когда человеку навешивали, например, кто подал кляузу на кого-то, тот такой-то человек, крестьянин, сосед, украл у меня, например, быка. Хорошо, сказал судья, мы не можем найти этого быка. Видимо, либо он его съел, либо он тебе его не крал, либо этого быка не было в природе. Но для того, чтобы понять, что произошло, мы тебе навесим жернов и бросим в воду. Если ты выплывешь, то значит ты молодец там. Если не выплывешь, значит ты не молодец. То есть вот такого форма ордалий приобретали форму игры. Иными словами, и сейчас нынешние адвокаты и прокуроры подчас настолько соревнуются между собой, защитники и обвинители в словесных прениях, которые просто напоминают собой состязание. Оказывается, и философия имеет свою природу игру. Когда древние философы, софисты приходили в какой-то город и начинали задавать каверзные вопросы, задирать прохожих и говорить, давайте я вам докажу, что то, что вы видите вокруг, не существует, например, говорил Демокрит, который жил в бочке, и, собственно говоря, не Демокрит, а Диоген, который жил в бочке, он вызывал людей на поединок и потом доказывал им какую-то с помощью софизма, логических софизмов, какие-то несуществующие вещи. То есть в истоке философии такие бродячие софисты ходили по всей Греции и развивали тем самым интеллектуальную деятельность, которая потом воплотилась в Академию Платона и в серьезную философию. Поэзия родилась из игры. У древних чукчей, у даже наших современных чукчей, был такой обычай, когда какой-то один из чукчей, разозлившись на другого, вызывал его на поединок, игровой поединок. Пространство игры очерчивалось. Два чукчи садились друг напротив друг друга с барабанами. И один начинал стучать в барабаны и придумывать небылицы по отношению друг к другу чукчи. Он говорит, вы знаете, вот тот... Давайте свиней, пускай сюда. Вот. И, значит, один чукчи против другого рассказывал всякие истории про то, как тот съел, например, всех детей этого народа. Причем он плакал, и все должно было в поэтической форме. Постукивал в барабаны, это был поединок. А тот отвечал ему другим, там, говорит, а ты такое ночью вытворял. И племя иногда настолько входило, причем в напряжении следило за этим поединком, как мы следим за футболом, как мы следим за игрой в театре, или как мы слушаем в консерватории выступления скрипачей. Огромное напряжение, мы полностью погружаемся в этот поединок, мы думаем, кто кого, мы сопереживаем, когда мы смотрим, например, театральную пьесу основному герою, но смысл игры в том, что при полном напряжении наших сил речь идет о чем-то, что не является реальной жизнью. И вот в этом, с точки зрения Хейзинга, основа культуры. Культура рождается из того, что мы можем воспринимать не настоящее, особым образом. То есть это не значит, мы практически полностью погружаемся в игру. И древнегреческих древнегреческих актеров, например, которые одевали на себе маски, часто ненавидели зрители, в них бросали камни, в них плевались, потому что люди входили в драму, они полностью поглощались драмой, они хотели побить злодеев, которые изображались на сцене, как там подчас зрители хотят уничтожить там команду противника, который их обыгрывает. И тем не менее, вот обратите внимание, при всей жесткости поединка, это была игра. То есть, с точки зрения Хейзинга, основа человеческой культуры – это способность различить между игрой и реальностью. Игра составляет как бы содержание внутреннее, которое ограничивается определенным пространством и имеет определенные правила. Игра становится основой порядка, потому что тот человек, который нарушает правила игры, выпадает и из внимания зрителей, и из самого, он не может дальше играть. Поэтому, интересно, Хейзинг говорит, что шулеров, людей, которые использовали правила игры в свою пользу, меньше ненавидели, до сих пор ненавидят, чем те, которые отрицают игру. Представьте себе человека, который среди театрального представления встает и говорит, это декорации не настоящие. Вы думаете, что это дворец, а это картонная коробка. Такого человека, естественно, выводят, и все шикают, не добивают. Что он делает? Он нарушает правила игры. Люди хотят верить в эту картонную декорацию. Они не просто воспринимают, они понимают, что это декорация, и тем не менее, в этот момент включается совершенно особое качество, которое с точки зрения Хейзинга является культурой. Для чего нам нужно это определение игры. Для того и очень важное разделение на фракции, с которого мы начали наш лагерь. Вот противостояние фракций, соревнования фракций, разделение фракций, фратрий и фракций в политике, и фратрий в нашем в племени является именно игрой. Принципиальной игрой. И все, что происходит в этом соревновании, как чукчи, которые друг друга оскорбляют в стихотворной форме, порождая поэзию и бьют в барабан, это является игрой. Значит, это, с одной стороны, вызывает всю полноту наших, наших чувств, с другой стороны, это не настоящее. Именно в этом возможности наблюдать за пьесой, как за чем-то, с одной стороны, предельно серьезным, но одновременно условным, следить за футболом, сопереживая нашим, но понимая, что в конце концов это лишь спорт, или слушать музыканта, его фантастическую игру, но понимая, что это всего лишь игра и для него, и для нас, вот в этом и заключается просто человеческое достоинство, человеческая культура и способность. Причем Хейзинг очень интересную вещь говорит. Он говорит, что свойство игры – это свойство некого культурного импульса, который даже есть у животных. Когда щенки между собой играют, они становятся все более и более жесткими, они скалят зубы, они рычат, они становятся в агрессивные позы. Но когда они вступают в схватку, они никогда не прокусывают друг друга ухо. То есть даже щенки имеют культуру в этом смысле. Даже щенки понимают, что игра – это не реальность, что игра – это некие конвенциональные правила. Тем более в человеческом общежитии вот эта дистанция между того, что люди прикидываются, грубо говоря, что они верят в то, что эти декорации – это дворцы, и то, что все происходит по-настоящему, и одновременно понимая, что это условность, и в этом состоит, собственно говоря, этажи человеческой культуры. Чем больше люди понимают необходимость этих правил, необходимость этой дистанции между тем, что происходит, и тем, что они как бы полностью верят в то, что это происходит, вот в этом и заключается исток, человеческих ценностей, человеческой культуры и так далее, которые присутствуют даже у животных, а у человека они получают очень высокие формы. И вот, есть случаи, на самом деле, когда эта условность теряется. Люди, это что означает, когда люди начинают переносить, скажем, условное напряжение, противостояние, свойственное игре, они начинают терять его, это условное измерение. Они резко теряют свой культурный уровень. В этот момент, вот, строго говоря, возникает то, что можно назвать дракой или ссорой. Очень интересно, что раньше, конечно, агрессия и склонность к игре, склонность к противостоянию, склонность к этой условности – это человеческое свойство. Как оно решается в рамках культурного сообщества? Например, люди разделяются на два лагеря, представители одной деревни и другой. Они понимают, что определенным образом их необходимо, их творческие энергии требуют выхода. Как у двух щенков, например, у которых очень много жизненных сил, и пока их не нужно употребить на более серьезное. Тогда они очерчивают определенное место и сходятся в кулачном бою. В этом кулачном бою они друг друга метелят. Но обязательно некие правила, что бьемся до зари, до первой звезды, или до первого зуба, или до первой крови. И вот самое главное в том, что агрессия дальше, или скажем, желание выплеснуть дополнительное количество сил, определяется, реализуется в очень строгом пространстве, по строгим правилам. И тот, кто нарушает эти правила, выпадает из культурного сообщества. Соответственно, эти две фратрии, о которых мы говорили, на которые делились все племена, и которые тотемным образом постоянно конкурировали друг с другом, никогда не переходили некой определенной грани и никогда не действовали друг против друга вне определенных правил и вне определенного священного пространства. Когда нарушается эта форма внутренней конкуренции, внутреннего противостояния, внутренней игры, нарушается правило общества, общество гниет. Точно так же и в политике. Теперь это самое главное определение политики. На самом деле, как только люди начинают забывают о том, что внутри игра, внутри общества понятие «друг-враг» является условным. И даже если общество делится на две партии, например, политические партии, правых и левых, сейчас мы к ним подойдем, или на две группы, или на два лагеря, если это происходит в рамках единого культурного пространства, то их противостояние носит очень фиксированный характер. Например, ограничивается пространство, парламент. В этот парламент попадают представители различных двух, например, фракций или партий. Между собой они могут иногда даже драться, но дерутся они в парламенте. Понимаете, очень важно. Выходя за стены парламента, даже в самых таких жестких формах, они начинают очень вежливо говорить, походите, пожалуйста, дорогой. А когда они попадают в парламент, например, у нас Жириновский иногда дерется, женщин за волосы таскает. Но он это делает только и исключительно в парламенте, который приспособлен, если угодно, вот исходя из этой архаической практики, для того, чтобы там проходили эти поединки. Жириновский еще никого не побил вне парламента. Только в парламенте дерется. Или перед камерой. Камера тоже искусственное пространство. Кстати, Жириновский много раз встречался в этих поединках, там в программе. Он встает, он визжит, он орет, он постоянно голосит. Но только выключается софит, он говорит, Александр Георгиевич, все, в порядке, там, да, давайте, поехали. То есть, это тоже правило, это тоже пространство, это тоже игра. Таким образом, существует, и это является основой политической культуры. То есть, с одной стороны, противостояние, противодействие, с другой стороны, некое понимание того, что речь идет, в общем-то, о чем-то условном. Но это совершенно не должно переноситься на отношение коллектива, государства, народа, политической системы по отношению к тому, что находится вне этой системы. Вот где кончается игра. Кончается игра там, где кончается понятие, глобальное понятие наше. Государство, общество или племя. За пределом этого общества понятие игры, понятие условности прекращается. Начинается понятие серьезности. Начинается понятие врага. Не того врага, который находится в игровом пространстве, а врага абсолютного. И потому что для того, чтобы решить эту проблему, наши предки, как правило, вообще отказывали людям другого племени в статусу человека. И поэтому им, с ними можно было поступать не игровым способом. И там, где кончалось культурное отношение к своим, там, где кончался этот поединок двух чукч на барабанах, которые друг друга оскорбляли в поэтической форме, причем иногда племя верило, один из чукчей говорил, вот тот противник, такой нехороший человек, что он съел всех детей, изнасиловал всех женщин нашего племени. И люди, которые слушали, да, какой ужас, какой он гадкий человек. Но когда доходил до него, он говорит, а я вам сейчас расскажу, как он уничтожил все съестные припасы. И расскажу, как он по ночам он воровал, тушил ваши огни, которые не могли больше зажечься, и выпускал там бешеных тюленей на ваши стада. И вот тогда думали, да, действительно, этот прав. То есть в этот игровой элемент, когда начинается противостояние с внешними силами, исчезает. И тут начинается совершенно иная реальность. Вот политика, на самом деле, она делится на две части. Внутренняя и внешняя. Во внешней политике игры по-настоящему нет. В эту игру играют только дипломаты. Народы играют в войну. И на их фоне, когда народы играют в войну, дипломаты играют в игру. А внутри всякого политического общества как целого, то есть во внутренней политике, всегда существует правило игры, правило условности. Сейчас мы эти правила и разберем. Итак, как правило, значит, это первая часть. А в игровом характере внутренней политики, в неигровом характере внешней политики, поскольку здесь идет речь о фундаментальном противостоянии, и где не существует этих правил, и где не существует, по сути дела, представление о том, что речь идет об условности, где эта условность снимается, начинается внешняя политика. Там и начинается война. Как только мы забываем о том единстве, которое объединяет наш коллектив, только после того, как наша культура падает в определенные нижние планки, мы начинаем ненавидеть своих, то есть представителей своего народа, второй фратрии, своего организации, своих друзей, своих членов своей семьи, в конце концов. Мы начинаем ненавидеть так же, как начинаем ненавидим своих врагов, то есть без игрового культурного измерения. Вот тогда начинается распад этого единства. Это еще очень, очень важно. понять, что, например, представим себе в семью. Много анекдотов о том, что муж с женой дерутся, потом в ход пускают тарелки, вилки, сковородки, там уже совсем жестко пошли, но только приходит сосед, они уже целуются, улыбаются, и как ни в чем не бывало. Это даже такая внутренняя семейная склока может иметь, она имеет игровой характер, значит, она имеет культурный характер. Обратите внимание, значит, речь идет о объединении и выяснении между собой отношений людей, которые подчас, как щенки, могут самые жуткие формы принимать, но ухо друг другу не прокалывают, не прокусывают. И это становится понятным, когда приходит милиция или сосед. Они уже там, как бы сказать, все опять в порядке. Точно так же в государстве, точно так же в политической системе. Например, образец нормальной, как ни странно, политической системы представляет собой Соединенные Штаты Америки в своей двухпартийной системе. Между ними конкуренция, между демократической и республиканской партией, это конкуренция игровая. Они могут друг друга там просто с головой топить относительно того, что они вытворяют. Могут просто ругать последними словами республиканцы и демократов, демократов и республиканцев. Но как только речь идет об интересах Соединенных Штатов Америки, вдруг они выстраиваются в совершенно жесткую конкретную ось. И когда Клинтон говорит, Хиллари Клинтон в своем выступлении, или Маккейн, как сейчас вот кандидат, они говорят, мы будем мочить Иран, говорит Маккейн. А Обама говорит, а мы Пакистан. Там Маккейн говорит, мы добьем эту Россию. Обама говорит, а мы ее добьем. То есть вот здесь очень солидарное и конкретное сочетание друг-враг и игра, которая внутри. Между ними могут быть самые жесткие формы противостояния, но поскольку в Америке существует политическая культура, как и в Англии между лейбористами и консерваторами, эти противостояния не переходят определенные грани. Эти противостояния всегда в рамках единого политического пространства, и конвенция, условность начинается там, где кончается государство. Вот это огромная ошибка, которая, кстати, может стать фатальной для русского народа. Наверное, может быть, даже и для осетинского при каких-то обстоятельствах народа. Если мы понизим уровень нашей культуры и забудем игровое измерение противостояния между теми проблемами, теми конфликтами, которые возникают в наших собственных коллективах. Когда мы начинаем придавать абсолютное значение, утрачиваем игровое действие в своих собственных отношениях. Например, между Северной и Южной Осетией. Конечно, это один народ, это понятно, это совсем все просто. Но с другой стороны, какой-то есть всегда там, у любого народа всегда есть определенные конкурентные отношения. При определенных обстоятельствах, если мы забудем того, что в рамках нашего общего коллектива существует, все конфликты должны иметь игровой, соответственно, ритуальный, соответственно, священный характер, мы можем создать действительно катастрофическую ситуацию. В России это еще более серьезная ситуация. В России ощущение единства ослаблено. Поэтому часто противостояние одних другим, одной части общества другим, теряет, утрачивает этот культурный характер. И в большом смысле, например, к чему пример, гражданская война, которая была в 17-м году, разделила российское общество, всерьез русское общество. Люди стали друг друга убивать так, как убивают врагов. Но на самом деле это были люди одного племени, одной культуры. И это страшная вещь. Значит, падает, вот самый главный вывод, при истоке гражданской войны не столько идеологическое противостояние, сколько потеря культурного ценза народа, который забывает о том, что любое разделение – это конкуренция в общем пространстве перед лицом внешнего врага. Это сейчас очень опасно для русского народа. В 90-е годы мы разделились на демократов и патриотов и чуть было не провалили через эту страну. И это в значительной степени свойственно современному уже русскому человеку, который видит в другом, например, ну, вначале там может быть дружба, да, налили по стакану, там все хорошо, но дальше, когда там разные, у пьянки разные бывают, скажем, истории, разные сценарии, и один из них это конфликт. И вот очень важный момент, что культурно посидели, вот когда культурно посидели, то тогда на самом деле до конца даже конфликты, там, веселость и подвиги, которые люди собираются в компании совершать, не выходят за определенные границы. Они всегда остаются в рамках игрового конфликта. То есть, на самом деле, в рамках игры. а значит в рамках культуры. Когда они пересекают определенную границу, начинается распад политической системы. Теперь к другой, от теории игр, к другой теме, которая может иметь отношение, ну, собственно говоря, вот для людей, которые учат политологию, и те, которые хотят вот немножко хотя бы разобраться в том, что такое правое и левое. Некий ключ, некая подсказка. Когда мы говорим правое и левое в политике, правое и левое, ну вот первое разделение, там, друзья, враги. Любая политическая система может разделиться на правых и левых. Вот здесь в наше время существует такое большое количество противоречий, подчас называют правыми те силы, те политические движения, которые, ну, как бы с трудом к правым относятся. Точно так же левыми называют иногда тех, которые совсем не левые. И это такая фундаментальная политологическая современная путаница, которая требует определенного прояснения. На самом деле, для того, чтобы разобраться с тем, что такое правое и левое, а людям, которые будут сдавать политологию или просто интересуются политикой. Вот если вы услышали слово, например, там союз левых сил, союз правых сил, левые и правые в политике, но вы это можете услышать просто в новостях. Что вы будете думать? Вот как вы будете расшифровывать то, что вы услышали? В наше время в этой ситуации, в этой картине правых и левых в политологии, то есть в первичном разделении на друзей и врагов в рамках политической системы, к которой вы как угодно относитесь, вы все равно, вы когда выбираете вот людей в парламент, например, или за кого-то вы все-таки голосуете, или не голосуете совсем, ну хорошо, но условно говоря, кто-то голосует, вы это изучаете, исследуете, правые и левые, это некая понятная, вернее, вездесущая вещь, но смысл ее все больше и больше ускользает от нас, потому что называть сегодня правыми и левыми, не так понятно. Я хочу предложить вам одну схему, поэтому предлагаю взять бумажку. Всем бумажку. Эту бумажку вы нарисуете сейчас, эту схему. А потом, она вам, уверяю вас, в жизни много раз пригодится. Эта бумажка — это некий ключ. То есть это некий такой секретный код к определению тому, что, кто есть правый и левый. Если вы даже ее зафиксируете и попытаетесь минимально осмыслить, она вам много раз пригодится. Ну, то есть, вот как бы делим лист напополам и пишем. С одной стороны правые, с другой стороны левые. Что у нас получилось? У нас получилось, исходя из такой схемы, что правые бывают в политике и в экономике. И, соответственно, левые бывают в политике и в экономике. Правильно, да? У всех такая схема есть. Правые могут быть в политике и в экономике, левые могут быть в политике и в экономике. И вот самое интересное в том, что правые в политике и правые в экономике, левые в политике и в левой экономике означают разные вещи совершенно. Таким образом, путаница вся в понятиях правый и левый возникает из того, что сплошь и рядом люди используют это слово, забывая добавить, в политике ли они имеют его в виду, или в экономике. Из этого возникает путаница. Потому что правый в политике означает одно, а правый в экономике другое. Левый в политике одно, а левый в экономике другое. Из этого возникает множество политологических проблем. Вплоть до того, эти проблемы, которые свойственны не только политологам, но и самим политикам. Политики, кстати, меньше всего разбираются в политологии. И аналитикам, и так далее, и так далее. Давайте для того, чтобы... Это ключ. Ключ к тому, к анализу политической системы. В любой ситуации, в большой и в малой. Сейчас мы посмотрим, как. Как это все реализуется. Давайте сейчас внимательно определим, чем же являются правые, например, вот с любой точки. Правые... Этот сектор в политике. Да? Что такое правые в политике? Правые в политике — это консерваторы. Пишем здесь слово консерваторы. Что значит консерваторы? Правые в политике. Записали. В этом углу. Правые в политике — это консерваторы. Что значит консерваторы? Консерваторы в политическом смысле означают сторонники религии, семьи, традиции. Религии, семьи, традиции. Там часто государственность, или нации, или этнос, или традиции. Семьи, традиции, религии, духовных ценностей. Смысл правых политиков в том, что они говорят, раньше было лучше, чем сегодня. А еще раньше было лучше, чем просто раньше. А совсем раньше было лучше, чем давно раньше. То есть это на самом деле особая философия, которая называется философией регресса. Очень важная вещь. Философия регресса. Это рассмотрение мира как удаление от его истоков. Все, теперь вот, наверное, вам будет интересно.
А философия регресса и традиционализма, да, одно и то же.
Да, то же самое. То есть, если традиция что-то говорит, это правильно, потому что говорит традиция, а не потому что мы рационально видим в этом какую-то пользу. Если есть в христианстве есть такая формула в русском языке, это звучит так: во время оно. С этого начинаются очень многие зачины Евангелия, когда читает священник. In illo tempore, во время оно пришел Иисус Назарет, во время оно. Во время оно, по-старорусски, это значит в то время, тогда. И раз это было тогда, а не сейчас, это было правильно и важно. А сейчас это менее правильно и менее важно, чем это было тогда. Отсюда, кстати, и эпос Нартов, о котором говорил замечательный профессор Петр Кузьмич. Потому что то, что принадлежит прошлому, то священно и важно сейчас. Это, кстати, консерватизм в политике в значительной степени имеет отношение и к тому, кто занял первым эту землю на самом деле. И если первыми заняли одно племя, а не другое, значит, это племя имеет на эту землю право. Если это доказать, то это будет правильно. Теперь обратите внимание, что только у правых в политике, который исходит из идеи, что прошлое важнее, чем настоящее. Мы сейчас увидим, что бывают другие взгляды на эту историю. То есть прошлое имеет ценность, прошлое имеет фактор качества авторитета и доказательства. Если раньше, значит лучше, значит важнее. И вот в религии как раз взгляд, религиозный взгляд в целом, видит мир так. Был золотой век, потом серебряный век, потом медный век, потом железный век. Мы живем в железном веке. Мы живем... Регресс. Происходит регресс. И если мы хотим сохранить что-то хорошее, ценностное, мы должны обратиться к тому, как было раньше. И эта традиция имеет поэтому значение ценности. Не просто привычки, но ценности. Понятно? Да? То есть это важно, это ценно, это может быть аргументом, это может быть стимулом для борьбы. Соблюдение обрядов, традиций, выяснение, кто был первым, кто был более древним. И то, если это было раньше, если было у родителей, значит, это хорошо. То есть это значит все в политике. Правые в политике. Понятно. Давайте посмотрим, наверное, для симметрии левые в политике, что означает. Ну вот левые в политике. Да, здесь мы написали консерватизм. Здесь мы пишем... демократия или прогрессизм, чтобы строго демократия, прогресс. В политике левым является прямо противоположная идея. Чем более современная, тем лучше, что левая политика – это ценность, обращенная в современность и в будущее. Это совершенно идея другая, философия прогресса. А вот это слово вам, наверное, понятно. Прогресс. Прогресс предполагает, что это движение от минуса в плюс, от плохого, от неандертальцев с дубиной, к отличным ловким мерседесам. И вам говорится, что чем новее, тем лучше. Чем модернистичнее, чем современнее, тем эффективнее, тем приятнее. Это называется, и кто политики говорит. Такие аргументы. Нам нужна модернизация, нам нужно развитие, нам нужно наконец-то покончить с этими архаическими предрассудками, например, с традициями, которые нас сдерживают, с семейными правилами, с там, какими-то принципами, с моральными, этическими. Давайте, наоборот, освобождать человека, давайте переходить от традиционных институтов, укладов и ограничений к новым формам. Это называется демократизация и модернизация. Это называется левая политика. Понятно. Значит, между левым в политике и правым в политике существует противоположность. Очень важно. они несовместимы, левая в политике и правая в политике. Вы не можете быть одновременно прогрессистом и консерватором. Вы не можете считать одновременно, что в мире существует регресс, то есть отступление и ухудшение качества, и прогресс одновременно. Потому что либо прогресс, либо регресс. Поэтому в политике, в политической системе, вы либо левый, либо правый. Если вы левый, значит, вы считаете, что в мире прогресс, и в политике прогресс. И все идет по плану, все очень хорошо. Что Запад, который является прогрессивной, такой развивающейся моделью, хорошо, поскольку ориентация на Запад – это демократизация и левая в политике, а вот наоборот, архаика, Восток – это плохо, это консерватизм. И наоборот, представители консерватизма в политике считают строго обратным образом. Все институты, семья, благородство, честь, достоинство принадлежат к категории консервативных ценностей. А вот эффективность, рациональность, индивидуализм, наслаждение, независимость, свобода индивидуальная, свобода выбора от всего, возможность мобильно адаптироваться к условиям – это левые прогрессивные ценности. Они относятся к левым в политике. С этим понятно. Теперь рассматриваем другую ситуацию с точки зрения экономики. В экономике существует несколько иная система. Она не противоположная, но иная. Давайте посмотрим, что является правым в экономике. Теперь в этом секторе. Правым в экономике является идея свобода рынка. Рынок является правой ценностью. Рынок. Что значит рынок? Это значит в экономике означает идея способность и свобода человека заниматься предпринимательской деятельностью без влияния государства. Мы видим, что никакого отношения идея правой экономики к идее правой политики не имеет. Это разные вещи. Сейчас мы видим, как они между собой все сочетаются. Итак, правое в экономике – это свобода предпринимательства, свобода заниматься какой угодно экономической деятельностью без каких бы то ни было ответственности, обязательств перед государством и обществом. Это индивидуальное предпринимательство, рыночность и независимость индивидуальной деятельности от других всех остальных факторов. Значит, это называется таким словом либерализм, экономический либерализм. Это правая экономика, экономический либерализм. В уже таких развитых политических системах с этим связано, с правой экономикой связана идея сокращения налогов или так называемый плоский налог. Что такое плоский налог, что является синонимом правой экономики? Это значит, что если вы получаете в месяц $100, вы платите 1%, 1 доллар. Если в налог, если вы получаете $1000, вы платите 1%, то есть $10. Если вы получаете $10,000, вы платите 1%, $100. Если вы получаете и так далее, миллион, вы все равно платите 1%. Это означает, что человек, который занимается свободным предпринимательством, отдает государству или обществу всегда меньшую, определенную строго фиксированную часть своего дохода. При том, что у людей возник, а государство никоим образом не мешает заниматься этой деятельностью. При такой ситуации богатые богатеют, а бедные беднеют. Потому что богатый, который платит со своего дохода $1000, $10,000, 1%, каждый раз получает гораздо больше денег, то есть платит гораздо больше денег, получает, у него сохраняется, чем у бедного, который получает со своих $100 $1. Понятно, математически. Что богатый при этом богатеет, а бедный беднеет. Ну, не богатеет точно, по крайней мере. И это называется плоский подоходный налог, правая экономика, свобода предпринимательства, рынок, экономический либерализм. Правая в экономике. Дальше поехали. Левая в экономике. В экономике. Левым в экономике называется социализм. Пишем здесь. Социализм. Подходим к социалистической партии Отечества. Социализм означает вмешательство государства и общества в экономическую деятельность индивидуума. Например, тем, чтобы ограничить ту сферу, в которой эта экономика, эта свобода предпринимательства, свобода рыночных отношений сохраняется. Например, в частности, что является социалистическим или социальным левым в экономическом смысле? Что? Мы говорим, что земля не может отдаваться в частную собственность. Она принадлежит государству и дается в аренду людям, которые ее обрабатывают. Которые ее могут даже в бесплатной аренде иметь, но они не имеют права обращаться с ней, как они захотят. Это социалистический элемент. Или, например, самой классической формой левой экономики является прогрессивный налог. Здесь пишем «социализм, прогрессивный налог». Это означает, что если человек получает $100 в месяц, он платит 1%, $200 – 2%, $300 – 3%, $1000 – 10%. $10 000, тысячу уже там 100%, конечно, но во всяком случае, чем больше человек получает, тем больше процент он платит. Соответственно, получается, что при таком левой экономике определенные инстанции государства или общества получают большое количество денег с богатых, которые гораздо менее богатые, чем при правой экономике. Потому что они все больше и больше отдают процент. Эти деньги, накопившиеся, которые взяли у богатых, раздаются бедным через систему выплат, социальных льгот, бесплатного социального образования, бесплатного пенсионного обеспечения, бесплатного транспорта, бесплатных услуг и так далее, и так далее. Это называется левая экономика. Сторонники правой экономики говорят, что если все будут свободны и развиваться как угодно, то каждый из вас обогатится. Это правая экономика. Левая экономика говорит, что все не могут жить экономической деятельностью, заниматься полноценно. Есть люди более приспособленные к этому, менее приспособленные. Есть старики, есть дети, есть больные люди, которые не могут заниматься экономической деятельностью наряду с другими. И поэтому государство и общество должно им помогать. Это левая экономика. Понятно. Теперь, поэтому вопрос, есть какие-то, значит, мы распределили четыре формы. Правые в политике, правые в экономике, левые в экономике, левые в политике. Есть какие-то недоразумения, непонятности, сложности с этим? Понятно, да? Значит, таким образом, мы получили два правых и два левых политических, ну, таких вот глобальных учений. Значит, левые может... Откуда путаница? Теперь уже все понятно. Почему мы путаемся в этих понятиях? Потому что, как правило, в нашей практике не принято говорить, о каких левых и правых идет речь. И когда люди говорят, я правый, мы должны только догадываться, что он имеет в виду. В экономике ли он правый? Или он в политике правый? То есть он правый консерватор? Или он правый экономист? Понятно, да? И вот из-за того, что введено такое правило не пояснять это, нам с вами, избирателям, наблюдателям, аналитикам, остается возможность гадать. Вот просто как вот действительно, как игра такая. Вот что он сказал там? Вот это или это?
Существовал период экономикоцентризма, когда подразумевал,
чтобы... Да, значит, сейчас. Дальше поехали следующим образом. Теперь давайте посмотрим, какие бывают возможности сочетания. Раз у нас есть четыре модели, соответственно, они могут соотноситься определенным образом. В этой схеме видно, что, например, не может быть одновременно правой политики и левой политики. Да? Это шизофреники. То есть правые и левые политики, если он говорит, что я за социальную справедливость, за прогресс и за регресс одновременно, чтобы развиваемся и падаем, что хорошо там старое и новое вместе, что надо вперед и назад, это значит, мы имеем в виду с идиотом.
Просто. Ну, а национал-большевизм?
Сейчас подойдем на национал-большевизм, не спешите. Значит, понятно, что правые в политике и левые в политике не может быть. Точно так же не может быть левой экономики и правой экономики. Потому что либо плоский налог, либо прогрессивный налог. Понятно, да? Вот ясно это тут двойство, что мы не можем голосовать за то, чтобы и был плоский, и прогрессивный.
Или.
То есть здесь явно или-или, и здесь явно или-или. Либо прогресс, либо регресс, либо плоский, либо подоходный. А вот дальше четыре точки. Теперь смотрим все на схему. И мы видим, что там, где этот крест пересекается с кругом, есть четыре точки, которые теоретически позволяют нам, четыре точки, наметить четыре формы, четыре модели сочетания тех понятий, которые мы определили. Понятно, где, как? Понятно. Давайте посмотрим, ну, можно с любой точки. Давайте возьмем правые и правые. Давайте возьмем совсем правых. Правые, которые вот находятся, и правая политика, и правая экономика. Кто это такие? Это так называемые либерал-консерваторы. Еще раз. Это либерал-консерваторы. Понятно, почему они либерал-консерваторы. Потому что в экономике у нас правый либерализм, а в политике правый консерватизм. Сочетание это дает либерал-консерваторам. Кто такие либерал-консерваторы? Либерал-консерваторы. Это правые в политике и правые в экономике. Они говорят, мы за рынок, за плоский подоходный налог и за консервативную систему ценностей. Такие бывают.
Англичане.
Да, это правые, это консервативная партия Англии. Это американские республиканцы, крайние республиканцы, правые консерваторы. Либерал-консерватизм. Такое бывает. Но вот они, тем не менее, сочетают в себе правое и правое. Правое в политике, правое в экономике. Семья и рынок. Классический американский правый коктейль, республиканский. Давайте посмотрим левые и левые. Левые и левые. Это прогресс плюс социализм. Но это типично, или то, что у нас здесь хорошо получается, социализм и демократия. Социал-демократия. Отлично. Социал-демократия – это политическая система, которая отстаивает позиции левые в экономике, социализм, и левые в политике, прогрессизм. То есть идея развития общества социального, отказ от традиционных ценностей и социальное обеспечение семей, бедных и так далее. То есть, иными словами, прогрессивный подоходный налог. Итак, левые политики и в левой экономике получается социал-демократия. Совершенно все логично. Это те левые и левые. Таким образом, в классических западных обществах сегодня спорят между собой либерал-консерваторы, называемые республиканцами, как правило, и социал-демократы, так и называемые социал-демократы. В американской системе это республиканцы правые, и демократы, они просто называются там демократы, левые. Понятно. Мы можем еще выделить еще два полюса, еще две точки. Между правыми и левыми. Давайте возьмем верхнюю. В верхней точке располагаются либерал-демократы. Это левые в политике и правые в экономике. Либерал-демократы. Которые считают, что надо снизить налог на богатых, ввести плоский подоходный налог и разрешить гомосексуальные браки, например, в качестве развития и свободы там человека. Либерал-демократы – это сторонники плоского подоходного налога в экономике, рынка, свободы предпринимательства, правая экономика и левая политика. И прогрессивная система ценностей. Понятно, что вот этих либерал-демократов, которые представляют собой... Сейчас мы подойдем к очень интересному выводу. Значит, эти либерал-демократы, либеральные демократы, сочетают правую экономику и левую политику. Значит, они могут отчасти быть близки по одной модели по экономике с либерал-консерваторами, а с другой стороны, близки с социал-демократами по левой политике. Российская партия СПС, союз правых сил, правых, обратите внимание, сил, стояла строго на позиции либеральной демократии. Они были левыми в политике и правыми в экономике. Но по экономическому принципу называли союз правых сил. Вот вам пример, они не объясняли, что мы союз экономических правых сил. Но назывались они союз правых сил, как будто политики не существует, существует одна экономика. Но они на самом деле, поскольку без политики никуда, отстаивали левую политику. А вот Явлинский в российской политике, партии «Яблоко», представлял ближе социал-демократию. Он критиковал Чубайса, потому что Чубайс предлагал всех стариков удавить просто как ненужное явление. Они представляли собой социал-демократическое направление. Поэтому они спорили с Союзом правых сил. Но их объединяла левая политика. Вот это то, что было у них общим, а экономика была у них различной. Тоже понятно, да? Поэтому они и спорили, а им либерально-патриотическая интеллигенция московская, проамериканская, говорила, объединяйтесь, друзья. Они не хотели объединяться. И их потом Путин всех сжег. Политически сжег. Значит, итак, мы уже появили три точки на этой картинке, мы уже прояснили. Итак, у нас есть либерал-консерваторы, такого американского или английского толка. Кстати, к либерал-консерваторам можно отнести вполне Жириновского. Вот если вот не слышишь, что он там говорит, то в принципе, в целом, на самом деле, в целом его картина более-менее это консерватизм, государство, державность и правая экономика. Он противостоял всегда левой экономике коммунистам, но противостоял и левой политике Немцова и Явлинского. Смотрите, как вот с этой схемой становится понятной, безумной, дурацкая российская политика. Все становится на свои места. Значит, осталась одна точка, и она нас интересует больше всего. Это социал-консерватизм. Социал-консерватизм. Это левая экономика и правая политика. Это национал-большевизм. Значит, социал-консерватизм предполагает прогрессивный подоходный налог в экономике, то есть идея социальной справедливости в сочетании с консервативной системой ценностей. Вот к этому сейчас тяготеет, вот к этой модели тяготеет на самом деле политическая модель русской истории. Это очень интересно, именно русской политической истории тяготеет правая политика, потому что русские консерваторы, и даже при Сталине мы были консерваторами, то есть мы всегда тяготели к правой политике, и мы в эпоху коммунистической революции, еще с народников, хотели левой экономики, хотели социальной справедливости, хотели создать такое общество, которое будет помогать бедным. И это в нашей крови. Мы, вот, например, что такое правая экономика? Это значит, бедный, помоги себе сам. Если ты бедный, значит, ты глупый. Если ты бедный, значит, ты дурак. И еще более того, если ты бедный, значит, ты греховный. Это потому что правая экономика возникла на основе протестантской этики, которая считала, что Бог распределяет людей не только после смерти, а при жизни. И, например, если человек бедный или там несчастный, лузер, значит, он еще и грешник. Поэтому мало того, что ему не надо давать милостыню, у него надо еще плюнуть. Вот вы идете, видите, лежит человек бедный. Вы говорите, ах ты свинья, там, фу на тебя, а я не бедный, вот у меня есть доллар, и тебе, и получишь. Это правая экономика. Называется еще также социал-дарвинизм. Кто сильный, тот и молодец. Кто слабый, тот дурак. Это англосаксонская этика. Явно, что совершенно не похоже на русского человека. Да? Вот русский видит бедный, он там с ним начнет, нормальный русский, он ему либо подаст, либо он переживает, по крайней мере, видит свой русский, там валяется в дерьме. На самом деле, ну как, нехорошо, как, настроение испортить, как минимум. И, то есть, речь идет о том, что такое социальная справедливость. То есть, для нас, конечно, свойственна социальная справедливость. И если бы мы четко и ясно осознали вот эту экономическую левую компоненту, мы бы сказали, нам не нравится олигарх. Нам не нравится, когда какие-то богатые люди за наш счет там продают нашу нефть и еще платят такой же процент, как там и бедные старушки, которые продают огурцы на рынке. Вот это, значит, мы стихийно левая... Так ощущение, что поезд идет.
Идут.
Итак, левая экономика и правая политика образуют систему социал-консерватизма. Социал-консерватизм сейчас, в наше время, является, в общем-то, той идейной платформой, на которой сходится партия «Единая Россия». Это очень важно. Но партия «Единая Россия», которая сейчас в России обозначает все вместе вообще, то есть не просто партия, а все вот там по большому счету, поскольку у нас главный человек Путин, это его партия, а Путин сам не определился, но мы все определили, что он молодец, соответственно, возникает некая...
Мы считаем, что он социал-консерватор.
Да, да. Можно считать, вот есть люди, большинство народа считает, что он социал-консерватор по умолчанию. И партия «Единая Россия» является социал-консервативной. То есть сочетает левую экономику и правую политику. Есть в этой партии отдельные люди, нехорошие, которые считают, что Путин имеет в виду, поскольку Путин ничего не говорит по этому поводу, имеет в виду чисто правую партию. Что это правая экономика и правая политика. В отношении правой политики партии «Единая Россия» нет никаких сомнений. Есть сомнения только в отношении того, она левая в экономике или правая в экономике. Об этом спорят два человека в партии «Единая Россия», условно Андрей Исаев и условно Плигин. Два человека. Вот какова наша политическая система. Кстати, Зюганов, который должен был бы быть где-то здесь, левая политика и левая экономика, на самом деле, как был изначальный коммунизм, тоже оказался в этом социал-консерватизме, поскольку программу писал ему я. Социал-консерватизм является оптимальной идеологической и политической формой для современной России. И евразийское движение, с которым мы познакомились, считает это, и также все наши коллеги в Европе, и в Америке, и в Турции считают, что важно сочетать левую экономику и правую политику. Евразийство предпочитает именно такую модель. Правая политика, левая экономика. И здесь все становится на свои места.